Литературное чтение на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка». Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости подвластной злодею или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах. Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения. Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что де великий государь требует тебя к себе. «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться. «В комендантском», — отвечал казак. «После обеда батюшка наш отправился в баню и теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная. За обедом скушать изволил двух жареных поросят, а париться так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бигбаеву, да на силу холодной водой откачался. Нечего сказать, все приемы такие важные. А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях. На одной двуглавый орел величиной с пятак, а на другой — персона его». Я не почел нужным оспоривать мнение казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен. Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановной. Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и уставленным штофами и стаканами, Пугачев и человек 10 казацких старшин сидели в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. «А, ваше благородие!» — сказал Пугачев, увидя меня. «Добро пожаловать! Честь и место, милости просим!» Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет 50, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу. Движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом. Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков, начинай!» Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором. «Не шуми, мать, и зеленая дубровушка, не мешай мне доброму молодцу думу думать, и что за утро мне доброму молодцу в допрос идти перед грозного судьею самого царя. Еще станет государь-царь меня спрашивать: «Ты скажи, скажи, детинушка, крестьянский сын, уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, еще много ли с тобою было товарищей?» Я скажу тебе, надежа, православный царь, всею правду скажу тебе, всю истину, что товарищей у меня было четверо. Еще первый мой товарищ — темная ночь, а второй мой товарищ — булатный нож, а как третий-то товарищ, то мой добрый конь, а четвертый мой товарищ — то тугой лук, что рассыльщики мои, то калены стрелы. Что возговорит надежа православный царь? Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын, что умел ты воровать, умел ответ держать. Я зато тебя, детинушка, пожалую среди поля хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной. Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди, я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся и с такой непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему. «Что, ваше благородие, — сказал он мне, — струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось, а покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?» Тут он взял на себя вид важный и таинственный. «Ты крепко передо мной виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь, так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство? Обещаешься ли служить мне с усердием?» Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться. «Чему ты усмехаешься?» — спросил он меня, нахмурясь. «Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо!» Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии. Это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком было подвергнуть себя погибели. И то, на что я был готов под виселицу и в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец, еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту. Чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческой. Я отвечал Пугачеву: «Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый. Ты сам увидел бы, что я лукавствую. Кто же я таков, по твоему разумению? Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку». Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. Разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня, что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного прочего? Кто не поп, тот батька. Послужи мне верой и правдой. Я тебя пожалую и в фельдмаршала, и в князья. Как ты думаешь?» «Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин». Я присягал государыне императрице, тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург». Пугачев задумался.
«А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?»
«Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти, отпустишь меня, спасибо, казнишь, Бог тебе судья, а я сказал тебе правду». Моя искренность поразила Пугачева.
«Так и быть, — сказал он, ударяя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь. Завтра приходи со мной проститься. А теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».
Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь, и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо. Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыка!» — сказал он, перекрестившись. «Чем свет оставим крепости, пойдем, куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил. Покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой». Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» читал артист Александр Васильев, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Продолжение следует.